Арас Абдуразаков. Кодекс Марта. Все персонажи, государства, организации, переговоры и события, описанные в этом романе, являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реально существующими людьми, странами, компаниями или политическими институтами случайны или использованы исключительно в литературно-образном ключе. Упоминание исторических событий, географических объектов и международных структур служат исключительно фоном для развития художественного сюжета и не отражают официальной позиции автора относительно реальной политики, дипломатии или международного права. Этот роман не содержит документальных описаний, не претендует на точность прогнозов и не является отражением взглядов, убеждений или личностей каких-либо действующих политических, религиозных, экономических или военных деятелей. События романа разворачиваются в вымышленной исторической реальности, которая не совпадает с текущей международной ситуацией и не стремится ее реконструировать. Пролог. Здание Гербера Гувера, Вашингтон. 15 марта 2027 года. 5:06 по восточному времени. Человек стоял в темноте, как чаша на алтаре будущего, готовая принять первую каплю крови. Холодный утренний воздух резал кожу остро, как равнодушие. Но таинственная фигура не дрожала ни из-за ветра, ни из-за греховных помыслов. Страх давно остался в прошлом. Даже совесть перестала быть уместной категорией. Над головой тянулась облачная дымка, под ногами — крыша Министерства торговли. Отсюда, с верхнего уровня здания, открывался идеальный вид на Национальную аллею, на сцену, куда через несколько часов зайдет тот самый человек, на мемориал Вашингтона, каменную иглу, торчащую из земли, как гвоздь в крышке эпохи. Человек смотрел не вверх, а вперед, на пустую аллею, которой предстоит стать ареной последней битвы уходящей эры. Южный ветер донес не запах, предчувствие. Запахи маршируют днем, а до рассвета по воздуху ползет тишина. Рука потянулась за отворот, достав из внутреннего кармана тонкий черный свиток, чертеж, как у инженера, работающего с бракованной архитектурой. В центре три отметки – трибуна, крыша, план отхода. Все были выбраны не случайно. Все были согласованы. Все было согласовано. Даже ветер и плотность толпы. Даже реакция служб. Все шло по схеме. Сценарий уже давно написан. Другими. Они не были фанатиками. Фанатики слишком шумны. Они не были мстителями. Месть — это привилегия слабых. Они были теми, кто пришел, чтобы напомнить. Мир — не равенство и не надежда. Мир — управление, а человечество выбилось из стройной формулы. Новый Вавилон рухнул скорее от скуки, чем от гнева Господня, от самодовольства и веры в бесконечный рост. Глобализация оказалась фикцией, либеральный порядок – пьеской с картонными декорациями. Даже те, кто должен был стать альтернативой – правые, популисты, технооптимисты – оказались ничтожны. Громкие, но пустые. Марионетки, прячущиеся за лозунгами, генетически неспособные на поступки. Только на сделки. Все забыли, что история — это непрерывный акт насилия. Они не забыли. Мир застрял, заболочен. Он топчется на месте, как осажденный Рим, в последние дни Западной империи. Сенаторы все еще важничают, но стены Курии уже осыпаются. Крысы давно управляют кораблем, а вестолки превратились в инфлюенсеров.
Вестолки – жрицы богини Весты в Древнем Риме, хранившие священный огонь в ее храме, обязаны были хранить целомудрие. Нарушение этого обета каралась смертью, символизировали чистоту и стабильность римского государства.
Человек улыбнулся с легким презрением и блаженством зодчего. Сегодня древнее имя вновь войдет в вечность. Надзиратель. Не судья, не бог, просто корректор. И если человечество боится нажать кнопку перезагрузки, надзиратель сделает это лично. Быстрый взгляд на наручный терминал, пульс ровный, давление идеальное. Температура оружия стабильна. Устройство в кейсе за спиной безотказное, как арифметика. Все проверено. Как говаривал когда-то учитель, слом не варварство, а искусство. Чтобы идеально обрушить сложившийся порядок, следует сперва распознать и изучить его трещины. Эта фраза почему-то запомнилась навсегда. Они точно знали, где трещины. Америку больше не спасти, ее можно только демонтировать по схеме. Как рухнул Париж 1789 года.
Речь о начале Великой Французской революции, ознаменованном штурмом Бастилии 14 июля 1789 года.
Как исчезла Византия, как распалась Британская империя. И что бы ни говорили потом, это не терроризм. Это огонь под фундаментом. Конкретное имя скоро забудут. И слава богу. Пусть спорят потом хоть вечность, кто это сделал. Пусть спорят, чьей рукой. Пусть помнят лишь результат. Истинные перемены всегда приходят из тени, а действительно новое можно построить лишь на руинах прошлого. Только пережив невыносимую боль, можно спастись. Это будет жутко, но на обломках вырастет то, что станет выше, чище, неизмеримо сильнее рухнувшего. Сегодня всего лишь начало, как первый взмах дирижерской палочки в абсолютной тишине. Вскоре толпа выйдет на аллею, камеры будут наведены, секретная служба на позициях. Но они не увидят силуэт на крыше, потому что задача поставлена не быть, а свершить. Рука сжала ключ к новому миру, гладкий металл. Холодные губы прошептали. Историю напишут победители, а победа начинается с жертвы. Глава первая.
Национальная аллея Вашингтон. 15 марта 2027 года. 19:00 по восточному времени.
Гул, напоминающий раскаты дальнего грома, шел от людей. От тысяч голосов, вздохов и ожиданий. Площадь была забита до отказа. Звездно-полосатые стяги взмывали в воздух, а колючий ветер играл ими, как военными хоругвями. На сцену вышел он. Рыжевато-седой, грузный, в темном пальто. Вышел той самой походкой, которую знал весь мир. Он встал у микрофона. Не спешил говорить. Улыбался, подождал, пока шум толпы сойдет на нет, потом заговорил. «Дорогие американцы!» Голос глубокий, почти сиплый, идущий из самого центра груди. От сердца, как сказали бы убежденные республиканцы. «Патриоты, матери, отцы, фермеры, дальнобойщики, инженеры, люди труда, люди веры! Все те, кто сделал эту страну великой, те, кого не замечали, те, кого называли угрозой демократии только за то, что они говорили правду. Сегодня ваш день, потому что я говорю как один из вас». Тишина окутала площадь. 2 года назад мы с вами начали возвращать себе страну. О, нам пришлось нелегко. Нас оскорбляли, над нами глумились, нас освистывали и проклинали, но мы не остановились. Он сделал шаг вперед, глаза обежали первые ряды. Какой-то паренек держал табличку «Америка прежде всего». Он кивнул ему, подняв большой палец вверх. «Мы остановили войну, которую никто не мог остановить. Украина, Россия, много лет крови, миллионы жертв. И все, что было нужно, это голос Америки, твердо сказавший «Довольно!». Пауза. Жужжание дронов с камерами, толпа затаила дыхание. «Мы прекратили безумие в Газе, принудили к миру Хамас. Мы дали понять аятолам, что ни один бог не дает им права убивать. Каков итог? Аятолы смирились». Равномерный гул одобрения, поддержка, но он поднял ладонь, прося тишины. «Мы поладили с Москвой, мы заключили сделку с Китаем, потому что уважение всегда приходит к тем, кто держит слово. Мы восстановили экономику, мы возродили заводы, мы вернули честь. Сталь американская, микрочипы американские, тракторы, электромобили американские. Господь свидетель, даже космос переливается знакомыми звездами. И какие же слова снова звучат гордо?» Он смотрел прямо в объектив Fox News. «Сделано в США!» Толпа взревела, он вытянул руку, дождался тишины и поднял взгляд к горизонту. «Но знаете, что мешало нам все это время? Что мешает нам и теперь?» Голос сгущался, заставляя внимать. «Правда в том, что наша страна окружена врагами не только снаружи. Она кишит ими изнутри, как червями. Предатели — это те, кто говорит нам, что быть американцем стыдно, что флаг — это агрессия, что армия — это токсичность, что семья — это угнетение, что вера — это архаизм. Все, что сделало нас великими, они хотят уничтожить. Вашингтонское болото, старики, затаившиеся в своих креслах, как раки на дне, неизбираемые бюрократы, судьи, которые считают себя богами, аналитики, которые не работали по-настоящему ни дня в жизни, при этом смеют поучать нас с вами. Он кивнул. В его голосе указывалась обида, но сильная, чистая. Они пытались остановить нас десятки раз. Это факт. Фальсифицировали выборы, запускали расследования, грозили импичментом, судили, пытаясь заставить молчать. Но знаете что? Он сделал шаг к краю сцены. Они не могут судить народ. Они не в силах запретить вам любить свою страну. Толпа всколыхнулась. Несколько флагов взмыли в воздух. Жалкие фигуры. Тень былого величия Кеннеди, которого они и убили. Склизкие обитатели Вашингтонского болота. Они тянут за ниточки, чтобы Америка вновь стала независимой, слабой, постыдной. Но мы знаем правду. Мы помним, кем мы были до них и кем мы снова стали. Пауза. Я скажу откровенно. Внутренние враги стали на пути Америки к славе. И у нас есть только два пути. Либо мы вновь перешагнем через них, рискуя споткнуться, либо навеки вышвырнем их на обочину истории. Потому что время шоу истекло. Годы слабости позади. Настало время величия. Он поддался торсом к толпе. Нам ни к чему их одобрительные улыбки и похлопывания по плечу. Нам не нужны их лицензии на патриотизм. Мы — американцы. И все, что нам нужно, — это вернуться к самим себе. И этот путь... Этот славный путь лежит через северную границу. Он умолк на три удара сердца. Лица людей напряглись. Я скажу вам, Канада уже не союзник. Это проходной двор для наркокартелей, для китайского влияния, для анархистов в костюмах чиновников. Фентанил течет с юга, но теперь хлынул из севера. Через Ванкувер, через Манитобу, через коррумпированных политиков, которые молчат, потому что им платят. Их премьер-министр, он когда-то клялся в верности королю Британии, присягал в 21 веке заморскому монарху, которого никто не выбирал. Сколько еще это может продолжаться? Доколе нам терпеть этот позорный цирк? Я спрашиваю, это вообще настоящая страна? Если вы не способны контролировать собственные границы, если ваш лидер публично целует перстень английского короля, то вы не нация, а вассал. Провинция с флагом, поселок с паспортами. Если вы не суверенны, значит, вам нужен истинный хозяин. И я скажу, кто должен стать таким хозяином. Соединенные Штаты Америки. Если Канада не хочет и не может быть суверенной, пусть ее губернатор присягнет американскому народу. Его слова гремели. Наши отцы-основатели проливали кровь не ради того, чтобы 250 лет спустя мы целовали руки королям. Мы не стояли на коленях тогда и не будем никогда. Не ожидая тишины, перекрикивая несмолкаемый восторженный рев. Поэтому я говорю, если Канада не захочет стать 51-м штатом и жемчужиной нашей республики, никто не станет ее принуждать. Но эмбарго будет. 3% пошлины будут. Разрушительные санкции будут. Мы перекроем границу, и фентанил с севера исчезнет, а наша прекрасная молодежь перестанет погибать в мучениях. Он остановился. Голос стал спокойным, но оттого лишь более зловещим. «А если Дания думает, что мы вечно будем выпрашивать разрешение у их короля, чтобы освободить Гренландию, то, ради всего святого, пусть лучше поразмыслит снова и снова». Он сделал шаг вперед. Тень от прожекторов резко пересекла его лицо. «Мы больше не спрашиваем разрешения. Ни у монархов, ни у их слуг. И вообще, знаете что? Хватит с нас королей!» В этот момент он заговорил с каждым из них напрямую. Его голос стал проникновенным, грубым, очень лиричным. «Америка не для королей. Америка для народа. У нас нет венценосцев. У нас есть конституция. У нас есть вы. И вы сильнее любых скипетров. Они говорят, что мы изолировались, но правда в том, что мы сбросили оковы. Мы больше не платим за чужие войны. Мы больше не защищаем иностранные столицы. Мы защищаем Детройт, Майами, Сиэтл, Остин, Канзас-Сити. Мы охраняем границы, но не Брюсселя, а Баффало. Они ноют, что мы разрушили Большую Семерку? Я заявляю, мы закрыли старый клуб, ставший посмешищем. Они говорят, что мы уходим с мировой арены? Я отвечаю, мы наконец-то выходим на сцену под наш собственный гимн. И пусть услышат в Оттаве, в Копенгагене, в Пекине, в Женеве. Америка снова встает. Америка смотрит вперед. Америка говорит никогда больше. Он выпрямился, руки по швам. И теперь она... Он замер, вскинул подбородок. Не склонит голову. Торжественную тишину прорезал истеричный женский крик. Камера дрогнула. Глава вторая.
Обсерватория номер один. Резиденция вице-президента США. Вашингтон. 15 марта 2027 года. 19:00 по восточному времени.
Вечер был непривычно тихим, будто город затаился в ожидании финального аккорда. Мужчина с глазами цвета айсберга сидел в глубоком кожаном кресле, закинув ногу на ногу. На столике перед ним планшет с пульсирующей красным электоральной схемой, догорающий кубик льда в бокале с бурбоном и аккуратно сложенный черновик. Президентская речь, финальная редакция, СМ. В углу комнаты стоял богатейший человек страны. Руки в карманах, спина к телевизору, передающему трансляцию с Национальной аллеи. Знакомый голос наполнил кабинет.
«Патриоты, матери, отцы, фермеры, дальнобойщики, инженеры, люди труда, люди веры, все те, кто сделал эту страну великой!»
Человек в кресле, отрывая взор от планшета. «Хороший заход, простые образы. Это Стив написал». «Стив молодец, умеет в эмоцию», — хохотнул собеседник.
«Те, кого не замечали, те, кого называли угрозой демократии только за то, что они говорили правду».
«Честно? Это даже я почувствовал. хотя я вроде как часть правительства теперь». «Пока неформально», — усмехнулся второй человек США. «Да не все ли равно?» Дублер лидера свободного мира не отводил взгляд от экрана, на котором витийствовал его босс. «Думаешь, он все еще мог бы выиграть праймерис, если бы попытался?» «С его-то харизмой и подачей, безусловно», — отозвался гость. «Но возраст берет свое. Он чувствует, что это, по сути, его лебединая песня. Хотя он, пожалуй, даже не лебедь, а боевой гусь». Хозяин кабинета не сдержал ухмылки. «Люди все еще слушают его. Это сила. Но следующий цикл наш. Мы с тобой оба знаем, что демократы сейчас держатся на либеральных медиа и ярости. Все, на них места живого нет. Калифорния в руинах, Нью-Йорк потерян, колеблющиеся штаты теперь просто республиканские. Погляди на свежие цифры, они все потеряли. Пенсильвания ушла, Аризона наша, даже Миннесота трещит. Ослы выглядят как партия, у которой закончились идеи».
Подразумевается демократическая партия США, символом которой является осел.
«А у нас идеи есть, получается. У нас есть вектор. Дон дал форму, а мы сложим структуру. Если он отец американского возрождения, то я собираюсь стать архитектором». «Архитектор — это славно», — задумчиво протянул миллиардер. «Лишь бы не оказаться реставратором. Главная проблема великого прошлого в том, что оно уже умерло. Надо строить не музеи, а рабочий прототип будущего». «Именно. Я и не собираюсь реставрировать Вашингтон образца 50-х. Я намерен его снести». «Ну так начни с Конгресса. Конкретно с тех идиотов из финансового комитета. Один вчера сказал, что, мол, искусственный интеллект — угроза демократии. И это заявляет человек, который путает питон и удава». Ответа не последовало. Визави пристально следил за тем, что происходит на экране. «А все-таки он в форме. Как будто ему снова 70, а не 80. Слушай, ясное дело, что камера его любит. Даже старость — часть бренда», — отозвался бизнесмен. Он повернулся, взгляд задержался на лице выступающего. «Стиву надо медаль вручить», — процедил вице-президент. «Я, признаюсь, полагал, что фраза про присягу канадца покажется слишком надрывной. А ты смотри, как сработало». Собеседник кивнул. «Поселок с паспортами. Шедевр. Риторически чисто, психологически безупречно. Манипуляция, поданная как истина. Они настоящий гений пиар. И он, и Стив. Ладно, ты меня вообще слушал?» «Я всегда слушаю. Но к чему эти жалобы? Ты сам вроде говорил, что половина законодателей не отличат API от FBI. И был прав. У них нейроны работают на брошюрах. Они реагируют только на цифры Гэллоп».
Институт Гэллопа. Американский институт общественного мнения, основанный Джорджем Гэллопом в 1935 году.
«Не понимают, что уже проиграли, и что алгоритмы давно правят бал. Триллионы долларов в руках безликих систем. Ты видел, что BlackRock вытворяет с нейросетевыми моделями?»
BlackRock – одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, основанная в 1988 году.
«Видел. А еще видел, что случается, когда люди без элементарного понимания алгоритмов начинают писать законы о них. Болото живо. Оно мутировало. Оно теперь тоже самообучающееся, как ИИ. Только как плохой ИИ. Без логов и с отрицательной обратной связью. Кадавр!» Вице-президент, оживляясь. «Вот почему я и думаю о 2028-м. Я-то знаю, кто должен занять Белый дом. И знаю, кого хочу видеть рядом в качестве напарника». Гость едва приподнял бровь.